Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Вот уже третий месяц, как в Сибири бушуют лесные пожары, которые грозят стать самыми крупными в истории России. Огонь прошел уже почти 13 миллионов гектаров. Сейчас горит 4 миллиона гектаров. Кто в них виноват? Сухая погода или это люди, поджигающие тайгу? Есть ли у государства достаточно ресурсов, чтобы бороться с этими пожарами? И сможем ли мы вообще сохранить сибирские леса для будущих поколений? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко.
Лесные пожары в Сибири прошли более 13 миллионов гектаров с начала 2019 года. По данным Greenpeace, их вклад в изменение климата составил более 166 миллионов тонн углекислого газа. Более того, черный углерод, который попадает в атмосферу во время сибирских пожаров, оседает в Арктике и ускоряет таяние льда, что еще сильнее влияет на климат. Пожары должны были потушить на раннем этапе, однако этого не произошло из-за существующего законодательства, которое позволяет региональным комиссиям по чрезвычайным ситуациям на месте принимать решение не тушить лес в случае, если огонь не угрожает населению и прогнозируемый ущерб меньше планируемых затрат на борьбу с огнем. Например, красноярский губернатор Александр Ус считает это обычным природным явлением, бороться с которым бессмысленно или даже вредно. Президент России вмешался в ситуацию только в конце июля, когда площадь пожаров перевалила за отметку в 3 миллиона гектаров. На помощь были отправлены силы Министерства обороны, однако решение не тушить основную часть пожаров по-прежнему действует. Теперь, когда это стало угрозой для климата, по мнению экспертов, катастрофу остановить способны лишь затяжные дожди.
У нас в гостях сегодня Антон Бенеславский, руководитель международного противопожарного проекта «Greenpeace Россия». Добрый день. И Константин Кобяков, координатор лесной программы WWF, Всемирного фонда дикой природы России. Добрый день. Ну, сначала подтвердить, это действительно сейчас крупнейший в истории, как если все идет к тому, что это станет крупнейшим в истории лесным пожаром?
Это не совсем так. Это один из рекордных годов. Но, во-первых, год еще не кончен, пожары действуют. Были рекорды в 2003 и 2012 году. Плюс нужно понимать, что наблюдения, системы наблюдений, которые позволяют оценивать масштабы настолько там точно, они существуют не так долго. Да? То есть мы не можем с уверенностью говорить, что было до эры спутникового мониторинга. Но точно можно сказать, что с начала века это один из там, вот, трех самых серьезных по пожарам годов. И поскольку еще история не закончилась, да, как бы возможность
грозит
рекорда
стать самым, да.
Может.
В 21 веке. Это что, эффекты глобального потепления, вот всех погодных аномалий, которые мы наблюдаем в последнее время?
Безусловно, изменение климата тоже сказывается. И здесь сказывается, конечно, больше не собственно само потепление как таковое, а то, что стабильность климата сильно нарушена.
Ну да, я имею в виду именно аномалии.
Значительные,
да,
колебания, большее число аномалий, и они возникают в разных местах. Вот в этот раз на Сибирь такая аномалия пришла. Но это будет, в принципе, обычным явлением, к этому нужно готовиться. И, в принципе, было понятно заранее, что это будет так. И готовиться тоже к этому нужно было заранее, наращивать противопожарные силы. Но в достаточной мере этого не было сделано.
Горит, как я понимаю, каждый год. То есть просто масштабы бедствия разные, но горит каждый год тайга.
Вот это очень... Да, это верная фраза. Горит действительно. Где-нибудь в мире горит каждый год. Мало того, где-нибудь в мире горит каждый день. Да? То есть если вот открыть космоснимки, там, Fires космоснимки веб-сайт, вы каждый день увидите, что где-то идет пожар. Нужно понимать, что за этой фразой часто скрываются процессы долговременные, которые, скажем так, для людей, занимающихся охраной окружающей среды, являются тревожными маркерами. Есть такое понятие, как пожарный режим той или иной экосистемы. Да, это то, с какой частотой, с какой интенсивностью, каким географическим распределением происходят пожары в той или иной экосистеме. Естественный пожарный режим зависит от естественных условий, да, то есть действует в ненарушенной среде при, ну, как бы естественном состоянии климата и естественных причинах, коих там в нашей статистике одна из десяти, один из десяти пожаров по естественным причинам происходит, там от сухих гроз, остальные по вине человека. То, что сейчас происходит...
То есть, еще раз уточнить, только 10% по сухим грозам?
И то многие считают довольно таким...
Консервативная оценка.
Да, вполне вероятно, что меньше
10%. 9 десятых – это антропогенный фактор,
это человек.
Да, это
человек, так или иначе. Так вот, что происходит? Не просто горит каждый год, а меняются эти режимы. Меняются они в сторону того, что пожары стали более интенсивными, более частыми. А следовательно, экосистемы начинают видоизменяться. Они угнетаются за счет того, что те виды растений, которые могли переживать определенную интенсивность и повторяемость пожаров, они уходят из этих экосистем, они не успевают восстановиться. И вот мы, например, сейчас исследуем такие явления, как вот участившиеся пожары приводят те или иные экосистемы сначала из лесного состояния, там, в кустарниковые, потом из кустарников в степи, из степи в пустыне. Да, есть там территория Сахель в Африке, которая сейчас из-за постоянных выжиганий опустынивается. Да? И когда говорят, да, горит каждый год, это обычно такая фраза для самоуспокоения.
Да.
Ну, типа, ничего особенного не происходит. Как раз именно происходит. Горит очень часто на тех же самых территориях. И экосистемы на это среагируют. Среагируют в худшую сторону.
А что мы теряем безвозвратно? Какие виды?
Ну, это зависит от каждой конкретной экосистемы. Дело,
ну, скажем, взять вот где сейчас горит Сибирскую тайгу, Южная Сибирь, вот Иркутская, там Бурятия, Красноярский край.
Ну, смотрите, значит, есть виды деревьев, которым пожар скорее вреден. И там, вот, если взять, например, естественные еловые леса таежные, да, там пожары происходят с частотой раз в несколько сот лет. Коллега меня, возможно, поправит. Я в большей степени специалист по тому, как горит, а не по тому, как не должно гореть.
Да, потому как растет.
Ну, условно говоря, если пожары там начнут происходить с той же частотой, с которой они происходят в сосновых лесах, то ель уйдет. Да, она просто погибнет, и ее заместят другие виды.
То есть сосна более устойчива к выгоранию?
Да, можно так сказать, но нужно понимать, что сосновый лес по объему биомассы, по биоразнообразию, по сравнению, да, там, с естественным еловым лесом, будет гораздо меньше.
Угу.
Вот то, что произошло во многом в свое время в Скандинавии, где сосна заменила ель, сейчас идет обратный процесс. Да, во многих скандинавских лесах за счет того, что пожары были удалены из цикла, идет возврат вот густых, влажных и, ну, затененных еловых лесов на место сосновых.
Очень интересно, вот позвольте вот такой вопрос наивный. А что, Скандинавия не горит? Там просто нету сухих гроз?
Да, в Скандинавии практически не горит.
Почему?
И там, безусловно, есть сухие грозы.
Есть сухие грозы? Что же, люди не жгут, выходят?
Люди не жгут, да. Если мы посмотрим на те же спутниковые снимки, где отображаются точки возгорания, то это очень наглядно видна граница между скандинавскими странами и Россией, где много возгораний, а с их стороны возгораний нет. Но реально, если вы там бывали, в принципе, наверняка видели, что никто вообще не то, чтобы окурок не кинет, никто никогда в лесу не разводит костры.
Ну да, но я ироничный вопрос задал. Действительно, вы сказали, мне пришло в голову, я очень часто бываю в Скандинавии, и вообще никогда даже не могу представить, чтобы там горел лес, при том, что там по Швеции можно сутки ехать, не выезжая из леса.
Да. Ну, это в какой-то степени здесь культура, и это изменение происходит достаточно медленно. У нас, в принципе, есть такая традиция, использование огня в предопользовании, что выжигали в свое время лес под поля.
Подсечно-огневое земледелие, пращуры наши.
Поля выжигали под уже, ну, есть такие представления, что там лучше трава растет.
Погорелому лучше растет,
меньше клещей, хоть и неправильные, но как бы они существуют. И в целом у нас есть такое очень легкое отношение к огню. Ну, сгорело, вырастет. А в реальности, конечно, вырастет, но не то. Но вот, как верно было сказано, экосистема меняется, и прежде всего, конечно, мы теряем те виды, которые мы не особенно замечаем. Это грибы, лишайники, насекомые, по многим из которых даже нет нормальных научных исследований, какие вообще виды из этих групп в Сибири обитают.
Птицы.
Нет, а вот эти вот виды, они, собственно, являются основой вот всей пищевой пирамиды.
А, грибы, лишайники, насекомые, на которых уже затем более,
потом,
так сказать,
потом
да,
уже на
птицы
них
и млекопитающие.
Более крупные виды уже кормятся, можно сказать. И когда вот они исчезают, либо полностью виды исчезают, либо существенно сокращают свое обилие, естественно, экосистема необратимо меняется. И когда, ладно, еще есть не очень большие площади проходят с пожарами, тогда как есть вероятность, что с окружающих территорий они заселятся потом со временем, но когда вот уже такие миллионами гектаров начинаются эти процессы происходить, то уже мы реально эти виды, конечно, будем терять. И мы поначалу, может, даже и не заметим того, что они исчезли, либо существенно сократили свое обилие, но это очень долговременный негативный эффект. Мы этот эффект увидим через десятки, сотни лет.
К вопросу об эффекте. Я вот читал такой аргумент, что в том числе и наводнение этого года в Иркутской области во многом связано с эффектом долгим лесных пожаров.
Не
что
только
качество,
лесных.
Что как бы здоровый лес задерживает воду, она не протекает, не вся пробирается в реки, вот эта паводковая вода, и меньше уровень воды, что здоровый лес предотвращает наводнение.
Не только пожары здесь влияют, а в принципе то, что вот у нас, если чем южнее в Сибири, тем лес разрушеннее и более истощен. Да. Сейчас что происходит? Происходит конкуренция пожаров и лесорубов за один и тот же ресурс. Да? Рубят у нас по-варварски, горит у нас сильно, это называется. И здесь, да, есть прямая взаимосвязь между наводнениями и состоянием леса. Да? Причем нужно понимать, что ситуация может развиваться в обе стороны. Значит, одна это та, о которой сейчас уже пишут, это связь наводнений, вот как сказано, да, за счет того, что лес потерял эту регулирующую способность, перестал забирать эту воду во многом, да, то есть она уходит в реки напрямую. А другое это посмотреть, например, на северные территории или посмотреть на некоторые страны Южной Америки, где вырубки лесов привели к тому, что реки просто исчезли. Дело в том, что на равнинных территориях, где нету рек, наполняемых тающими снегами в горах, да, многие реки формируются за счет существования лесоболотных систем. Да. Вот это тот генератор, который сформирует всю вот нашу эту водное богатство на равнине. И уничтожение леса в краткосрочной перспективе приводит к таким результатам, как наводнение в том числе, но там еще как бы важна погода, да, то есть как бы в засуху наводнения не будет. Нужны определенные погодные явления. Причем именно залповые, как там ливневые дожди, которые быстро наполняют реку большими объемами воды, и она никуда не девается. А с другой стороны, в более долгосрочной перспективе, там, где лес ушел, уйдут и реки. Да, и дальше весь процесс осушения и опустынивания.
Уйдут и животные, видимо, вот я вот всегда думаю, вот все сейчас говорят, пишут, ну, понятно, там деревни эвакуируются, лес считают древесину, тоже об этом говорим, как бы, так сказать, в товарном качестве считывают, сколько это древесина. А что с этими миллионами животных происходит? Это невосполнимый ущерб? Читаешь, как они уже сибирские реки переплывают, спасаясь от пожаров?
Ну, как я уже говорил, в принципе, скорее важен вот именно такой долгосрочный эффект от потерь биоразнообразия в целом. В принципе, крупные животные, в основном, понятно, это сильно зависит от условий, они могут уйти от пожара.
В основном уходят, да, вот скажем, лоси, медведи?
Да, в основном, конечно, уходят. Хотя, конечно, это от условий конкретно зависит. Их может и прижать к каким-то барьерам. Может быть, скорость распространения пожара и такой, что они, в принципе, не могут от него убежать. Но, тем не менее, значительная часть крупных животных может уйти. А вот мелкие животные...
Зайцы?
Ну, в том числе,
наверное, вот эти вот
всего,
мыши, кроты, да, которые вот, в подлеске.
Да, мышевидные, ну и все грызуны, конечно, да, они в основном погибают при лесном пожаре. И если крупные животные, они вот вернутся, да, то потери мелких животных, особенно учитывая еще истощение их, собственно, кормовой базы, изменение самой экосистемы, которая происходит, оно во многом может стать уже и невосполнимым.
Ну, оно уже стало, да, в какой-то степени, наверное, учитывая вот эту вот традицию пожаров многолетнюю, биоразнообразие, оно есть как-то? Можно оценить упадок биоразнообразия?
Конечно. Вот как уже говорилось, есть у нас такие катастрофические пожары, они практически в последнее время каждый год происходят. Да, в этом году много, но у нас каждый год в среднем 10 миллионов гектаров проходится лесными пожарами.
Это по всей России?
По всей России. Ну, и поэтому понятно, что большая часть из них приходится на Сибирь и Дальний Восток. Хотя и периодически пожарные катастрофы и в Средней России случаются, как мы помним. Но, тем не менее, это огромные площади. Реально, конечно, потери биоразнообразия, они уже достаточно существенны.
И кто-то считает, потому что вот всегда говорят, мы об этом еще поговорим, когда вот эта вот зона контроля, там считают, сколько стоит выгоревший лес. А реально можно посчитать в деньгах, в рублях потери вот этого биоразнообразия и вообще всего вот этого наследия, которое мы не передадим в будущее?
Теоретически посчитать можно, но здесь две проблемы. Во-первых, у нас нет нормальной системы учета этого самого биоразнообразия, особенно вот тех видов, о которых я говорил, малозаметных. Есть только более-менее существующая, да и то недостаточным качеством обладающая система учета охотничьих животных. Но, в принципе, такие попытки считать стоимость экосистемных услуг, в том числе биоразнообразия, они многократно предпринимались, существует много методик. Там основная проблема в том, что мы как ни посчитаем, а получается, что это, если вот в денежном отношении исчислить, это настолько большие потери, что их невозможно оправдать никаким другим хозяйственным использованием этих экосистем. И мы оказываемся в некотором тупике, то есть непонятно, что делать. Останавливали хозяйственное использование полностью. Но в случае лесных пожаров все-таки ситуация несколько другая. Их в любом случае нужно тушить.
То есть вы считаете, что это порочная практика вот этих вот зон контроля, когда просто дают выгорать, потому что там жизни людей и деревень не в опасности, как сейчас в России делают?
Нет, ну, безусловно, хотя надо сказать, что установление этих зон контроля – это была, конечно, такая вынужденная мера, которая, по сути, просто легализовала и так давно существующую ситуацию.
А это везде в мире есть такие зоны контроля? В Канаде, скажем, есть? Канада, вот я считаю, тоже много горит.
Во многих странах крупных, особенно имеющих территории с небольшой плотностью или отсутствующей инфраструктурой, что-то подобное есть. Есть такие же ограничения или, там, условно говоря, возможность для государства не производить тушение, например, в определенных местностях, где это просто опасно. Да? То есть там, в Соединенных Штатах, насколько я знаю, когда общался с коллегами оттуда, есть понятие wilderness, то есть, ну, чаще на наши слова, если просто. Это просто территория, где с современными средствами пожаротушения невозможно внутри что-либо сделать. То есть попытка пожарных войти туда с целью пожаротушения почти гарантированно будет означать потери. Да? И с этой точки зрения это не столько экономический вопрос, сколько вопрос безопасности. А для крупных стран что-то подобное будет присутствовать. И даже вот сейчас, требуя сократить зоны контроля, мы понимаем, что нельзя, например, потребовать их убрать совсем. Да, есть территории, где никто не живет, есть территории, куда нет дорог, и есть территории, куда даже самолетом, вертолетом невозможно...
Далеко лететь просто не хватит топлива.
Не только долететь можно, сесть нельзя.
Сесть невозможно, да.
Вот. Нужно просто понимать, что в нынешней ситуации зона контроля – это такое, как это, противоречие логике от начала до конца. Туда попали инфраструктурные объекты в России, туда попали некоторые поселения, туда попали территории вырубок, что само по себе противоречит логике. Да, если зона контроля – это та территория, куда очень трудно добраться, и поэтому мы там не тушим, да, или тушим только в определенных условиях, то есть должны сильно вложиться в это тушение, то туда не могут попасть дороги, потому что дорога сразу делает эту территорию доступной. И нужно понимать, да, вот там...
А их расширили почему? По заказу регионов, что им проще как бы вот справляться с этим лесным ресурсом, когда вот эти есть безответственные зоны контроля?
В России очень своеобразно выглядит сейчас управление лесом. Лес – федеральная собственность. Вот как бы в России лес – это не деревья, да, там, не экосистема, а это земли лесного фонда. Все они принадлежат Российской Федерации, это федеральная собственность. Казалось бы, управлять этим должно федеральное ведомство. Оно даже существует. Но оно передает полномочия в регионы. Да, из федерального бюджета платятся так называемые субвенции на исполнение этих функций. Но качество исполнения, качество использования этих средств много раз вызывало вопросы. Да, вот там последний случай, тот же Красноярский край, где счетная палата произвела проверку и пришла к неутешительным результатам. Дальше. В каждом регионе есть структуры, принимающие решения о том, что тушить, что не тушить, как тушить, что приоритизировать. И когда им дали возможность установить эти зоны контроля, с учетом того, что денег в принципе выделяется на тушение и предотвращение лесных пожаров мало, плюс они не всегда профессионально расходуются, то результат такой: давайте создадим побольше зон контроля, чтобы за поменьше отвечать.
Чтобы поменьше, да. Ну вот я, да, примерно такое вот предполагал.
И произошло то, что произошло.
Об этом поговорим в следующей части нашей программы. Вернемся буквально через мгновение. Продолжаем наш разговор о огромной трагедии, природной, человеческой, футурологической трагедии, трагедии с будущим России, которая продолжается этим летом. Пожары в Сибири, уже 13 миллионов гектаров по России сгорело. Мы обсуждаем, как, собственно, быть с этой бедой, с этой катастрофой. Об этом же рассуждает Михаил Крейндлин, руководитель программы по особо охраняемым территориям Greenpeace России, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Площадь в этом году больше, чем за аналогичный период предыдущих годов, кроме, наверное, 2012 года, когда площади были еще больше. То есть за последние 6 лет, пожалуй, сейчас самая большая площадь. Вот. Тем не менее, действительно, вы правы, леса горят каждый год, но категорически неправильно считать, что это нормальная ситуация. Это ситуация ненормальная, потому что абсолютно большинство пожаров происходит по вине человека. Это значит, что мы, с одной стороны, не можем наладить нормальную противопожарную пропаганду, чтобы люди перестали жечь. Причем где-то это криминальные поджоги, но в основном это даже скорее такая халатность или неосторожность. Когда люди там сжигают порубочные остатки, бросают курки, оставляют костры, там оставляют там какие-то сгоревшие там отходы. И все это приводит к тому, что это, ну, при сухой, жаркой, ветреной погоде это приводит к очень быстрому устранению пожаров. И вторая, конечно, причина, на самом деле, наверное, менее важная, это то, что те пожары, которые можно было потушить относительно просто на ранней стадии, их не тушили, потому что они находятся в так называемых зонах контроля, где субъекты федерации практически на законном основании могут принимать решение о нетушении пожаров, если они, как сказано в соответствующем нормативе, это правило тушения лесных пожаров, если их стоимость превышает предполагаемую, то есть предполагаемая стоимость затрат на тушение превышает предполагаемый ущерб. Но понятно, что когда пожар только возник, очень сложно определить этот ущерб. Поэтому, но тем не менее, на этом основании почти все те пожары, которые возникли в этом году, и в прошлом, и в предыдущем, с 2015 года эта норма действует, принималось решение о их нетушении. А вот когда они уже доходили до населенных пунктов, когда стало задымлять крупные города, вот да, чем принципиально отличается ситуация в этом году? Тем, что изменилось направление ветра. Обычно дым от этих пожаров уносит куда-нибудь на север, в малонаселенные районы, на восток. Ущерба от этого не меньше, но там людей меньше. А те, которые там живут, они там живут и каждый год страдают от этих лесов, и сейчас страдают от этих пожаров. Но они не имеют такой возможности громко об этом говорить. А жители крупных городов, Красноярска, Новосибирска, Поволжья, да, они имеют такую возможность. И поэтому в этом году, конечно, такое внимание к этим пожарам. Массовое общественное возмущение этой ситуации. Вот когда оно достигло какого-то пика, например, говорят те петиции, которые подписаны, да, у нас за 5 дней на нашем сайте подписали больше 300 тысяч человек. Петиции такого никогда не было. Это говорит о том, что очень... Ну, а там, а другие петиции, вообще в целом уже больше 1 миллиона. А вот. Ну, естественно, власть не может не обращать внимание на такое общественное мнение. Вспомните прошлогоднюю ситуацию в Калифорнии. Она вызвана, в общем, тем, что они до этого долгое время не тушили пожары на этих территориях. Хотя там пожар произошел от неосторожного обращения с огнем, но природная экосистема уже настолько приспособлены к этим постоянным пожарам, что они очень быстро горят. И как раз из-за этого произошла та катастрофа, которая была в прошлом году в Калифорнии. Сейчас площадь больше 3 миллиона гектаров. Она немножко уменьшилась в последние буквально дни в связи с прошедшими дождями, ну и с усилением той группировки, которая сейчас работает на тушении. Да, это именно бароны, МЧС, авиалесохрана и лесники. Но вот все, вот по данным авиалесохраны, за последние 5 дней потушено 20 тысяч гектар. Ну, была площадь там 3,3 миллиона, сейчас, наверное, где-то около 3. То есть пока это еще не существенно сократились площади, пока это все еще катастрофа. Ну а, к сожалению, сейчас опять погода ухудшилась, ну с той точки зрения, что опять дожди прошли, установилась жаркая, сухая погода, и сколько она еще продлится, я не знаю. Ну что значит восстановление? Это все довольно непросто сказать, потому что, во-первых, пожары разные, и тайга разная, да, там, где верховые пожары, лес погиб полностью. Там, где низовые пожары, то лес может сохраниться и восстановиться быстрее через какое-то время. Но в целом, там, где он полностью погиб, я думаю, что минимум лет 200, ну до того состояния, которое сейчас. Потому что понятно, что сначала лес будет зарастать мелколиственными породами, береза, осина. Это тоже лес, но он гораздо менее ценный, чем то, что есть сейчас. И потом уже, когда эти породы выпадут, начнется постепенное зарастание хвойными, которые сейчас, собственно, тайгой, которые сейчас представлены этим парадом.
Михаил Крейндлин, Greenpeace России, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергиенко. Я вот подумал, действительно, какое-то немножко ироничное, парадоксальное название «зона контроля». По-моему, как раз зона бесконтролья, зона безответственности, так сказать, пусть горит, как горело. Вот я снова хочу уточнить, что самый ценный лес еловый с точки зрения биоразнообразия?
Не совсем так. Самый ценный лес – это наиболее биоразнообразный. Просто для тайги хвойные породы – это, ну, как бы доминант. Да, если мы посмотрим на очень высокобиоразнообразные тропические леса, там это доминирующие породы лиственные.
Я имею в виду на территории России.
Ну, нужно понимать, что в целом, скажем так, это… Можно, наверное, так сказать.
То есть ель дольше всего
не только ель, а хвойные породы, в зависимости от местности, да, от широт. Породный состав может быть разный, смешанный, может быть какая-то доминирующая культура. Но вы понимаете, да, что Сибирь – это очень большая территория. Это там целый набор экосистем, и в каждой есть своя… Скажем так, наиболее ценные – это… Те системы, которые существуют в естественном виде. Есть такое понятие «малонарушенная лесная территория». То есть это определенного размера территория, где влияние человека либо минимальное, либо нулевое. В чем смысл? Эта территория, во-первых, сохранила всю сложную совокупность связей, установившихся естественным путем, поэтому она может существовать без какой-либо помощи. Собственно, человек очень, ну, маловероятно может помочь природе, он обычно кривыми ручками только портит. Вот. А второе, что они достаточного размера, чтобы противостоять определенным явлениям разрушительным. Они могут происходить без влияния человека. Это там сильные ураганы, это те же грозы и тому подобное. Плюс эти территории в силу своего размера способны, как, ну, так скажем, завоевывать окружающую их территорию, если там не будет присутствия человека, не будет каких-то этих факторов, уменьшающих способность леса на этих территориях восстановиться. И вот именно естественный лес – это и есть то самое ценное, что и нужно сохранить. Потому что они обычно наиболее биоразнообразные, они запасают больше всего углерода, что в условиях изменения климата становится все более и более важным фактором.
Вот это здесь мы, кажется, выходим на очень важную тему – экономика лесного хозяйства. Что вообще вот с точки зрения не сиюминутной выгоды, да, не китайской компании, которая зашла на территорию Сибири и хочет там в течение года поднять прибыль какую-то, а с точки зрения, там, я не знаю, национальных интересов России, будущего, там, глядя на 50-100 лет вперед. Нужно ли, какое вообще должно быть лесное хозяйство? Нужно ли лес рубить или нужно ли лес растить и сохранять вот это вот биоразнообразие, вот эти запасы углерода, и особенно учитывая, так сказать, сейчас, ну, то, что там раньше было, об этом тоже можно говорить, как квотами торговали, да, киотскими?
Ну, это достаточно, конечно, сложный вопрос. У нас сейчас в лесном хозяйстве экономика, она достаточно странная. Если даже начать с тех же лесных пожаров, вот у нас считается ущерб вроде бы от лесных пожаров каждый год после того, как они пройдут. Там разные цифры получаются, ну, где-то около 20 миллиардов в год получается.
Но считает, что просто по ценности древесины, как если бы ее срубили и заготовили?
Да, при этом эта методика вот учета, она, конечно, тоже довольно интересна, что, во-первых, да, она учитывает только потери прямые от того, что вот если бы этот лес вместо того, чтобы он сгорел, его срубили. Причем по минимальным ставкам. По минимальным ставкам он тоже редко рубится, но то есть все равно учитывается только вот совсем прямые потери именно только бюджета, уже не учитывается дальнейшая его переработка, рабочие места и так далее, только вот чисто те деньги, которые и по минимальным ставкам поступили бы в бюджет. И кроме того, там еще есть странные моменты в этой методике, что если там найден виновник, то ущерб каким-то волшебным образом увеличивается сразу, может, в несколько сот раз увеличится. Но, тем не менее, поскольку...
Потому что нашли крайнего, который может заплатить?
Да, поскольку, как правило, такого не находится, конечно, эта цифра, она в основном отражает вот именно эти самые минимальные потери. И то довольно много получается, если мы вот посчитаем, что у нас в среднем год около 5 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров выделяется бюджетами всех уровней.
Ущерб 20.
Ущерб 20, то, в принципе, вроде бы у нас еще есть резерв. Но, с другой стороны, опять же, если посмотреть на те деньги, которые поступают в бюджет, как доход вот именно поставкам платы за использование древесины, там не так много выходит, если я правильно помню, около там, 25-26 миллионов, субвенция ежегодно там, где-то больше 30 миллионов выделяются. То есть пока у нас лесное хозяйство, теоретически, оно вроде как зарабатывает даже меньше, чем из бюджета
получает. То есть оно убыточное.
Выделяется. Но, как бы, опять же, нужно учитывать, что помимо, собственно, вот этих тех денег, которые впрямую уходят за поставкам платы, есть еще, конечно, собственно, те налоги, которые идут с прибыли от переработки древесины, таможенные пошлины и множество других поступлений, которые вот уже более косвенно связаны с использованием, собственно, древесины. То есть, конечно, доходы формально больше, чем расходы.
Ну, они просто не учтены. Вот я думаю, сейчас вот те истории, которые сейчас немножко даже отвлекаюсь, от, ну, естественно, связи с пожарами, потому что, как я понимаю, огромная часть поджогов – это скрытие вот эти черные вырубки, незаконные вырубки. Это так?
Ну, скажем так, это, во-первых, нельзя сейчас утверждать, да, то есть это такие вещи надо расследовать. Учитывая общую картину причин пожаров, в которых небрежность является доминирующей, да, это там банально необеспеченные меры безопасности при сжигании порубочных остатков. Это сельхозпалы, которые никто не контролирует.
Секунды, а почему их вообще надо сжигать, порубочные остатки?
Не спрашивайте меня, я не понимаю этой логики.
Это как будто старые, ну, да. Это что, действительно от древляне и кривичей, древлянных кривичей, подсечного огневого земледелия?
Это проще всего, да. В лучшем случае, да, по-хорошему надо шредерить, там, условно говоря, как пример, эти порубочные остатки, использовать их тоже в промышленности, они могут идти как сырье. Их можно распылить по территории, они перегниют и повысят плодородность почвы. Там вариантов много, кроме сжигания, и сжигание, пожалуй, самый бестолковый способ. Но, скажем так, я не исключаю, что есть там случаи, когда пожары стартовались для сокрытия тех или иных, не обязательно только вырубок, а каких-то криминальных вещей. Такое бывает. Но я бы не поставил на то, что это основная причина сейчас пожара.
Хорошо,
в Сибири.
Это не основная. Тогда все-таки основная часть вопроса. Потому что столько сюжетов доводится, видите, смотреть о каких-то гигантских варварских вырубках, которые делают китайцы. О черной вырубке леса, вот даже, не знаю, мой прошлый визит, я был в Иркутской области, и там через Бурятию ехал, спрашиваю, как зажиточно, богато деревни живут, спрашиваю я. Мне говорят, ну, все мужики в черных лесорубах. Ловят каждого десятого. 9 из 10 уходят. Фуры с лесом идут через границу, известные там дырки в границе, фуры уходят, лес уходит. Вот эта вот варварская вырубка леса, насколько она велика?
Законная вырубка в России не менее варварская. До сих пор рубим в основном так, что после этого лес бросается. Это вот то, что мои коллеги называют вудмайнинг. Да, это вот как уголь из шахты, так у нас бревна из леса. Да, добыча бревен, а не лесное хозяйство. И будет ли она по закону или будет она черная, собственно, лесу небольшая разница. Это вопрос там, сбора налогов и тому подобное. Суть состоит в том, что у нас рубят лес таким образом, что вот порубленный лес никого больше не волнует. Лесовосстановление существует во многом только на бумаге. И когда вот говорили об экономической составляющей, здесь нужно понимать, есть страны гораздо меньше России по территории, с гораздо меньшими лесопокрытыми территориями, которые за счет использования так называемого устойчивого интенсивного лесного хозяйства производят древесины деловой, да, там на экспорт в количестве сопоставимом, а то и больше, чем у России.
Это кто, Финляндия?
Ну вот даже про Новозеландию такое говорили, я сейчас не готов.
Новозеландия тоже.
Ну, к примеру, сравнить, да, лесное хозяйство Финляндии,
да.
Выход древесины на гектар.
У России есть все возможности для того, чтобы такое лесное хозяйство иметь. У нас есть территории там брошенных сельхозугодий, которые могут быть для этого использованы. А это маленькая цепочечка. Если есть устойчивое лесопользование, есть гораздо большая заинтересованность в работе с этой территорией, конкретной, потому что за нее нельзя уйти, надо на ней. Да, соответственно, будет реальное лесовосстановление, пусть плантационное. Но нагрузка из естественного леса, из нетронутого леса, она уйдет на эти территории. Плюс эти территории сейчас, там брошенных сельхозземель, не используются никак. Они зарастают лесом, за это штрафуют собственников. Они этот лес сжигают, чтобы не быть оштрафованными за то, что у них выросло не то, что по закону должно на сельхозземле расти. Стартуют новые пожары. И вот если, как бы, например, включить на сельхозземлях нормальное устойчивое лесное хозяйство, начать там этот лес выращивать именно для деловых целей, можно запустить процесс, он, конечно, не завтра все поменяет, но можно запустить процессы, которые в конечном счете приведут к тому, что экономика уйдет из нетронутого леса, из естественного, даст ему спокойно существовать, уйдет вот в эти плантационные хозяйства. У него есть свои сложности, там нужно многие проблемы решить, но это в любом случае уже двинет вперед, да, и экономически это целесообразно. Устойчивое лесное хозяйство может дать гораздо больше рабочих мест, например, чем нынешний способ лесного хозяйствования, когда просто вырубается и идут дальше.
В России кто-то занимается плантационным лесоводством?
Я, к сожалению, не могу сейчас сказать.
Нет, но здесь, скорее, это очень такое условное название, плантационное лесоводство. Но, скажем так, интенсивное лесное хозяйство, да. Может его даже не называть интенсивным, а просто нормальное лесное хозяйство, когда оно есть. Когда реально лес сажается, за ним ведутся уходы своевременные, после, соответственно, вступления спелости вырубается, сажается так. Ну, вот такой обычный цикл, довольно сильно схожий с растениеводством, только с более долгим оборотом. Вот такие примеры есть, безусловно. Даже на уровне отдельных регионов они существуют, некоторых на уровне отдельных предприятий. Но как система в России преобладающая, конечно, нет. Все-таки большая часть у нас
сводится
именно...
В целом вот такой ресурсный подход к природе.
К добыче древесины. Ну и законодательство наше, надо сказать, не особенно способствует этому, а скорее даже препятствует к реализации такого подхода. Хотя тоже там есть некоторые положительные сдвиги в последнее время, но, безусловно, недостаточные пока для того, чтобы реально сдвинуть эту ситуацию. И с пожарами это еще более усугубляется тем, что, во-первых, да, вот как было сказано, у нас лесопользователи конкурируют за один и тот же ресурс.
С пожаром,
то есть,
да.
Если мы посмотрим, у нас по стране в целом около 1 миллиона гектар ежегодно используется для целей заготовки древесины. Если даже взять самую консервативную оценку от полной гибели насаждения после того, как пожар пройдет, как минимум 3 миллиона гектар
это, у нас конечно, погибает. Это, конечно, фантастические цифры. Да. Миллион гектаров вырубаем, 3 миллиона гектаров теряем. Продолжим после перерыва. Поговорим о том, как это влияет вообще на сохранение леса в России.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор сегодня об археологии лесного фонда в России, о том, как на глазах теряется сибирская тайга, теряется русский лес, о том, что государство может сделать, но, скорее всего, не делает в этом случае. Напомню, что у нас в гостях Антон Бениславский, Greenpeace России, и Константин Кобяков, Всемирный фонд дикой природы. О том, как изменяется климат в связи с потерей леса, рассуждает Дарья Бакучава, младший научный сотрудник Института географии РАН, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин.
Вообще, в целом, для данного региона пожары действительно свойственны. Как бы, это зона континентального климата. То есть морозная зима и жаркое лето с низким содержанием осадков. И это зона, над которой стоит сибирский антициклон, который, собственно, ответственен за жаркое сухое лето. Поэтому, в целом, высокие температуры, жаркая погода, редкие осадки – это нормальная ситуация для данного региона, и пожары там так или иначе происходят. Они даже несут, в общем-то, нормальную функцию для экосистемы, потому что при помощи пожаров сгорают там старые больные деревья, формируется подлесок, из которого потом уже растет новый лес. Это, в общем-то, норма. В этом году, конечно, установились экстремальные температуры при практически полном отсутствии осадков, и установилась достаточно сильная ветреная погода, что, да, привело к активному распространению пожаров в том числе. В целом пожары, безусловно, они повышают содержание СО2 в атмосфере. И в том числе есть еще такой фактор, как они выделяют сажу, которая оседает там, в том числе в высоких арктических широтах. И вот там, по данным, там опубликованным, которые были НАСА, прям, может, на видео видно, как воздушные потоки заносят, собственно, вот эти потоки сажи, они в Арктику, где они оседают на поверхность, тем самым снижая отражательную способность арктической поверхности, что провоцирует повышенное таяние льда, что, конечно, в свою очередь тоже может отражаться на глобальном потеплении и вести к повышению уровня. И в том числе это дошло до Поволжья уже, как известно, вот, доходит и до Аляски, и, насколько мне известно, вместе уже с потоками от Аляски это все дошло до Канады, поэтому, да, это весьма активно распространяется по миру. Это замкнутый в круг в каком-то смысле. То есть возможно, да, что глобальное потепление является тут триггером, при этом результат от лесных пожаров такого уровня, такой площади, да, он может добавить глобальному потеплению. Ну, другой вопрос, что как бы, те климатические изменения, которые мы имеем, то есть модельные исследования, да, они говорят о том, что глобальные изменения климата, они влияют на количество аномальных событий, которые происходят по всему миру. Вот, но прям с точной уверенностью сказать, что то, что происходит в Сибири, это точно следствие глобального потепления, мы не можем. Потому что выборка пока еще недостаточна для этого наблюдения. А, так или иначе, пока можно сказать, что это все-таки погодное явление, а не климатическое. Потому что климат, так или иначе, это устойчивая погода в течение хотя бы нескольких десятилетий. Ну, считается, хотя бы 30 лет. Вот. Но на данный момент, то есть все вот эти экстремальные характеристики, которые мы видим именно этим летом, ну, это пока еще погодное явление.
Дарья Бакучаева, Институт географии Иран, в сюжете нашего корреспондента Ирины Мартин. Ну вот раз мы говорим, вот Дарья задала такой глобальный контекст. Глобально мы теряем лес? Человечество теряет леса? Вот если посмотреть на последние 100 лет, ну или вообще, да, индустриальную эпоху.
Ну, мы последние несколько тысяч лет теряем леса, и чем людей больше, тем быстрее это делаем. Даже такой маленький факт, когда-то были установлены так называемые Zero Deforestation Goals, то есть цели нулевого сокращения лесов, к 20-му году, 21 века, они должны были быть достигнуты крупными корпорациями задействованными.
А кем ООН установила?
Нет, это был процесс на уровне корпораций и общественных организаций. Многие бизнес-структуры взяли на себя обязательства. Насколько я понимаю, ни одна из них не сможет отчитаться об их выполнении. Да, происходит процесс обезлешивания. Да, во многом он связан с экономикой, то есть с вырубкой лесов под сельхозземли, да, то есть замещение, особенно это там свойственно Южной Америке и там бассейну реки Амазонка, да, где происходит Индонезии. Этот процесс начинается сейчас в бассейне реки Конго, то есть вот как бы такие очень важные со многих точек зрения лесные системы сейчас подвергаются серьезному активному воздействию. Они теряются, замещаются сельхозугодьями. Вот. Этот процесс свойственен и северным лесам, он отличается по динамике, по механизму от тропических, но тем не менее глобально можно говорить о том, что площадь лесов сокращается.
И тропические, я тоже слышал, что вот в связи с нынешней такой популярностью пальмового масла под пальмовые плантации вырубаются, да?
Да,
большое
это
количество джунглей, вот... и сажаются вот эти сои, и пальмовое масло забирают у нас лес.
Это было для меня одно из таких личных прям шоковых переживаний, когда смотришь на спутниковые снимки Индонезии, такое зеленое море, да, представляется, зная там что-то об Индонезии по книжкам, представлялось, что это вот-вот они, вот это вот тропические леса, да, покрывающие огромные территории. А потом я еду по этим территориям уже вживую, когда я был там, и понимаю, что это просто бесконечные плантации пальмы. И нужно понимать, раз уж мы этого коснулись, например, ну вот пример того, как экономика может действовать разрушительно. Пальмовая плантация живет, у нее такой цикл, что когда масло добыто, остатки сжигаются, но дело в том, что в Индонезии эти плантации во многом расположены на торфяниках. И Индонезия каждый год переживает серьезные торфяные лесные пожары из-за того, что сжигаются эти плантации. Сжигаются целенаправленно, потому что это просто дешево. И вот из-за того, что большому количеству потребителей нужно большое количество дешевого пальмового масла, Индонезия переживает каждый год пожарную катастрофу. Да? А был, я вот сейчас не скажу, в каком конкретно году был подсчет, что торфяные пожары Индонезии выбросили за несколько месяцев столько же СО2, сколько вся американская экономика за год. Да? То есть можем себе представить, как это повлияло на климат.
На климат.
А, да, леса сокращаются глобально везде.
Значит, страшная, конечно, история, когда мы об этом думаем. Вы сейчас говорили, да, обезлешивание такой, да, тоже термин. Мне Хлебников вспомнился. Леса лысы, леса обезлосили, леса обезлисили. Тоже можно к нынешним сибирским пожарам. В России насколько остра эта проблема сейчас? Вот это вот комбинированные потери от вырубок и от лесов. Степная зона, она что, продолжает двигаться на север?
Ну, в России нам скорее как таковое обезлесивание, во всяком случае масштабное такое, но точно не грозит, даже с учетом вот прогнозов изменения климата, как они будут происходить. Все-таки у нас в основном останется зона лесной, но кардинальные изменения, безусловно, произойдут, то есть сменится породный состав очень сильно, то есть те леса бореальной зоны, которые сейчас заняты в основном хвойными лесами, они будут сменяться на лиственные леса. Это уже сейчас как бы происходит.
Итак, вот новая вещь вы мне рассказываете, вот я даже для себя хочу подчеркнуть, я никогда не думал, что смена хвойных на лиственные – это, в общем-то, экологическая беда. Это потеря биоразнообразия.
Это так? Смотря на какие лиственные. То есть, безусловно, если мы говорим о старом хвойном лесе, это такие поздние сукцессионные стадии, если это вот особенно там
еловые. Какие стадии?
Сукцессионные.
Сукцессионные, да, сукцессия, это, да.
Те, ну, те стадии, которые наиболее продвинутые вот, в процессе развития леса как экосистемы. Да, хвойные, пихтовые леса, как правило,
бореальной зоне. То есть они самые широкой системы вот этих наработанных связей, да, между деревьями.
Да, да, все.
Я помню, мы тут делали программу про интернет деревьев, и тоже я, так сказать, был совершенно потрясен той системе, сложнейшей системе коммуникациями вот в развитом старом лесе, который там на километры простирается в корневой системе.
Да, все верно. Если, соответственно, этот лес либо вырубается, либо выгорает, он, как правило, если не заниматься специально лесовосстановлением, сменяется на более ранние стадии, такие как лиственные из березы, осины, ольхи, в зависимости от там, конкретной зоны, которые, да, они более просты по составу, меньше биоразнообразия, меньше видов поддерживают и связей. Но в естественном состоянии они, конечно, потом все равно бы сменились хвойными лесами обратно. Но вот с учетом изменений климата понятно, что мы будем терять площади хвойных лесов, они будут отступать к северу. Да, это будет компенсироваться тем, что у нас в северных территориях будет зарастать лесом. Но здесь нужно понимать, что там будет зарастать все равно в первую очередь сначала вот как раз этими околиственными лесами, потом они, конечно, будут тоже хвойными сменяться постепенно, но все равно это будут леса низкопродуктивные.
То есть лес забирает тундру.
Да, но все равно с экономической точки зрения нам это мало поможет, скажем прямо. А вот то, что будут исчезать хвойные леса на юге бавиальной зоны, это очень сильно это отрицательно скажется на... Конечно, они в какой-то когда-нибудь, если не будет значительных, опять же, антропогенных факторов, сменятся на широколиственные леса, которые могут быть еще более ценными. С экономической точки зрения.
Широколиственные – это дубовые, буковые.
Да, да. Но это тоже очень долгий процесс, если его
естественно. Столетие, да?
В реальности, конечно, вот что нужно делать, это нужно заранее думать. В принципе, уже понятно, куда меняется климат. Уже заранее понятно, как будут меняться лесные экосистемы. И что в основном сейчас нужно делать лесному хозяйству, это как-то адаптироваться к этим изменениям и заранее уже восстанавливать те леса, которые будут наиболее устойчивы уже с учетом, собственно, климатических изменений. У нас, к сожалению, сейчас лесное хозяйство нулевые усилия в этом отношении принимает, никак не учитываются климатические изменения. Хороший пример – Московская область, которая, она, в принципе, и так давно находится на самом пределе распространения ели, например. И с учетом того, что здесь уже точно произошло повышение средней температуры на 1 градус, то оно уже за пределами ареала ели по климатическим условиям оказалось.
Ну да, и плюс то, что произошло с короедом, да, несколько лет назад в Подмосковье.
Естественно, именно таким образом и происходит эта смена. То есть леса теряют устойчивость, какой-то природный фактор, пожары, короед, что-нибудь, в результате они исчезают. Естественно, нужно было уже давно эту ситуацию предусмотреть, она была очевидна, начинать восстанавливать здесь породы широколиственные, но у нас по-прежнему сажается здесь ель, никакого вот учета.
Вот мы здесь, да, подходим к большому, наверное, последнему вопросу, который мы успеем обсудить. Что делать в данной ситуации? Надо менять, как, не знаю, формы пользования, формы леса, формы владения собственности, формы лесопользования, потому что вот то, что все, что я слышу о лесной отрасли в последние десятилетия, и вот мы делали программы про Подмосковье, про короеды, и сейчас про лесные пожары. Я так понимаю, что в России сейчас торжествует какой-то совершенно дикий, ресурсный, грабительский подход к лесу. То есть просто идет разграбление будущего.
Ну, если отвечать коротко на вопрос, что делать, мозги включить. А это, наверное, такая системная проблема управления многими процессами, которая нашу страну преследует. Если мы говорим, например, о пожарах, да, потому что это такое вот экстремальное воздействие, которое еще имеет довольно разнообразный комплекс последствий, то нужно всерьез начать финансировать лесную охрану не теми копейками, как вот это сейчас делается, а это нужны в десятки раз большие деньги. И у нас есть в стране, слава богу, те отрасли, которые не нуждаются в дополнительном финансировании, эти деньги можно было бы перераспределить там, с дотацией на нефтянку или что-то в этом роде. Да? Нужно восстановить систему авиационной охраны лесов, которая была в Советском Союзе, но только как бы укрепив ее за счет того, что сейчас существуют новые технические средства. У Советского Союза была очень пристойная система охраны лесов от пожаров. Ее копировали во многие страны. И этот опыт использовался. Да? То есть там даже в самый пик холодной войны лесные пожарные из США тушили Сибирь, и из СССР ездили тушить США. Вот. И хотя бы вот за счет возвращения лесника в лес, за счет снятия с них дикого бюрократического...
А лесников сейчас, как я понимаю, нету.
Очень
они
мало.
Уничтожены
они очень перегружены бюрократией. Их нужно вернуть в лес. Надо дать им нормальную заработную плату. Надо сделать эту работу привлекательной, уважаемой. Чтобы туда пришла молодежь, чтобы молодежь пошла учиться на эту профессию и хотя бы начать управлять, следить за лесом и держать его в каком-то здоровом состоянии. Да? И второе, это, конечно, те экономические вещи, о которых мы говорили, это устойчивое лесное хозяйство.
Устойчивое лесопользование, устойчивое лесное хозяйство. Ну, вот мы здесь хотя бы подошли вплотную немножко к тому, что мы наметили, пунктируем то, что может быть сделано. Но сейчас, конечно, пока эта катастрофа продолжается, я не знаю, как вот у вас, наших зрителей, у наших гостей, наверняка у меня тоже это какой-то совершенно чудовищной трагедией в сердце отзывается, как будто
будто горит какой-то, сгорает близкий человек, сгорает близкое существо. Потому что лес, конечно, это не древесина, лес – это живое существо, это наше будущее, это наш огромный ресурс. И я хочу закончить словами поэта Уинстона Хью Одена. Я их впервые прочел, в Центральном парке Нью-Йорка написано: «A culture is no better than its woods». Каждая культура определяется не лучше, чем ее леса. Так что каждую страну можно определять по качеству ее лесов, и России в этом отношении еще очень много предстоит сделать. Спасибо за участие в этой программе. Программа «Археология». Оставайтесь с нами на Радио Свобода и на телеканале «Настоящее время».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Все... Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.